Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Ушастый зверек открывает дверь в особняк, где живет Петрович. Около стены стоят большие бидоны, раскладушка, чемодан. Озираясь, зверек входит в дом. Проходит по старинному паркету. Обращает внимание на стоящие в углу вилы. Корчит им рожицу, высовывает язычок. На стене очень аккуратно в строгом порядке закреплены инструменты. На полке разноцветные опрыскиватели. Висит гармошка. Один стол заставлен растениями в горшках. Зверек поднимает глаза, улыбается и облизывается. На стене висит большой круглый красный шлем. Опираясь на ящики, зверек залезает на стол, карабкается выше. По железному ящику он забирается на полку. Его мордочка оказывается напротив шлема. Он тянется к шлему, опираясь лапкой на стоящую на столе хрустальную вазу. Ваза падает, зверек повисает на шлеме. Ваза разбивается о плитку.
Всем привет! В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасит, Василий Дрожин. Оля, привет!
Привет, Вася! Дорогие радиослушатели, всем привет!
Мы сегодня собрались обсудить очередной фильм. Его выбирал я, поэтому расскажу немножко про то, почему я выбрал именно эту картину. Фильм 22-го года, премьера состоялась в конце декабря, но в широкий прокат он поступил уже в январе 23-го, и иногда года выпуска немножко отличаются в зависимости от платформы. Но говорить мы сегодня будем про фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Почему я его выбрал? На самом деле, я смотрел его в кинотеатре как раз в год выхода, наверное, в январе это и произошло. И тогда фильм мне показался, ну, таким достаточно интересным. Но сегодня, готовясь к этому эфиру, я для себя с удивлением обнаружил факт, что это является лидером проката за всю историю. Вот не было у нас более кассового фильма, причем включая, ну, собственно, иностранного производства, все фильмы у нас были ниже по кассовым сборам, чем «Чебурашка». Причем на втором месте, как бы вы думали, кто? «Чебурашка» сиквел.
«Холоп».
Нет. Вторая часть «Чебурашки» на втором месте. На третьем месте вторая часть «Холопа». Первый «Холоп», по-моему, где-то на пятом. Ну вот, 7 миллиардов собрал в прокате первый «Чебурашка», 5 второй и там 3 с чем-то «Холоп 2». Мы редко говорим про кассовые сборы применительно к отечественным фильмам, но здесь вот 850 миллионов было затрачено, и почти в 10 раз фильм окупился, поэтому мне показалось еще и с этой точки зрения интересно поговорить про эту картину. В чем же секрет такого массового успеха, потому что если, ну, все-таки мы говорим про наше кино, кому-то оно нравится, кому-то нравится чуть меньше. Но здесь, наверное, зрители проголосовали своим вниманием, и будем разбираться в том, почему же это произошло. О чем идет речь? Если вы никогда не читали советскую классику, я думаю, что, ну, во-первых, стоит это сделать. Эдуарда Успенского, я думаю, вы,
и
если не знаете,
мультфильм,
вы можете, да, либо почитать книги знаменитые, либо посмотреть очень классные мультфильмы. Но, наверное, как раз для тех, кто не делал ни то, ни другое, есть еще одна возможность узнать про этого необычного героя через историю, которая в целом чем-то напоминает, ну, тем, кто знаком с оригинальными произведениями, историю Чебурашки, вымышленного персонажа, который откуда-то из теплых стран вместе с апельсинами попадает к нам в страну. Ну и здесь в фильме мы видим такой парк, дендропарк, где-то на Черноморском побережье, куда этого Чебурашку заносит. И там он встречается, правда, уже не с крокодилом, но действительно с Геннадием, который работает садовником, к которому Чебурашка попадает в дом. И, естественно, Гена, как вот в фильмах про домашних животных, сначала его пытается как-то куда-то выкинуть за шкирку, избавиться от него разными способами, но потом проникается к нему чувствами, теплотой и любовью. И дальше вместе с героями мы наблюдаем за большим количеством разных событий, о которых, может быть, чуть-чуть поговорим позже, но тут, наверное, не в этом суть. Оль, ты посмотрела с моей подачи этот фильм впервые. Я знаю, что у тебя ощущения такие немножко смешанные. Расскажи, наверное, в целом, вот после того, как ты нажала кнопку «стоп» на плеере, какие твои чувства были?
Да, я посмотрела «Чебурашку» как раз-таки сегодня. Я всячески избегала просмотра, но, как говорится, для дела все нужно сделать. Вот. Я пока не забыла, скажу насчет кассовых сборов. Все-таки у «Чебурашка» была огромнейшая рекламная кампания перед показом, и мне кажется, это сыграло свою роль. Люди заинтересовались, люди захотели окунуться в детство и вспомнить этого милого сказочного персонажа. Мне фильм в целом понравился. Он довольно милый. Отрисовка Чебурашки тоже довольно милая. Вот эта вот анимация, внедренная в фильм. И картинка такая вот настолько сочная. Мы видим много зелени, много цветов, апельсины, мандарины. Яркие наряды у главной злодейки, конечно же, это вообще отдельная тема.
Мы как бы окольцуем радостью всех присутствующих.
По-твоему, это конкурс радиоуправляемых моделей?
Нет, это ежегодный фестиваль шоколада.
Ешь. Перед ними на столе макет парка с шоколадным поездом, везущим два торта. Мужчина пультом останавливает поезд, берет в руки шоколадный паровоз. Сотрудники в белых халатах и Римма Анатольевна внимательно смотрят на него. Мужчина откусывает шоколадную трубу.
Как же это вас не доходит? Для того, чтобы всех удивить, надо сделать такое удивительное. Как этот апельсиновый дождь. Мы устроим салют из наших конфет. Салют.
Гениально!
На Риме Анатольевне бирюзовая блузка, фиолетовый плащ.
А что касается локации, я не знаю, Вася, я не читала, может быть, ты мне подскажешь, но мне кажется, что это сочинский дендрариум. Я там просто была, и там есть фрагмент, где он сидит со своей дочерью, вот главный герой Гена, сидит с дочерью на поляне, и они смотрят вот вдаль, там такая как будто гора небольшая.
У тебя хорошая зрительная память. Это действительно в Сочи съемки делались дендропарка. Ну и вот там есть еще фрагменты, когда его любовь, да, с именем как раз любовь на дельтаплане, прыгает с горы. Вот эти съемки, насколько я понимаю, где-то там Пятигорск, Кисловодск, Каменводы, в общем, были в этом задействованы.
Да, и поэтому я узнала, так сказать, места, вот, и еще больше мне стало интересно смотреть. Но я скажу, что некоторые моменты меня очень смутили. Все-таки фильм не совсем детский. Я ожидала увидеть детский фильм, адаптацию того же мультика, который я смотрела в детстве и читала книжку. Но я увидела нечто другое, вот немножко другую историю, которая все-таки, не знаю, маленьким детям будет непонятна немножко. У меня по этому фильму смешанные такие немножко чувства, но мне было интересно смотреть, правда. Вот, и колоритные главные герои. Опять же, я не поклонница Гармаша. Мне кажется, что можно было бы взять кого-то другого на главную роль, но это уж как бы что имеем, то имеем. Да, да. Вот, а так и девочка вот эта вот кричащая вредная девочка и наша главная злодейка, мне кажется, она прототип вот старый Шипокляк, но здесь такая вот она богатая дама, которая может покупать своей внучке жирафов живых и меняющие наряды, очень тоже колоритная. Вот, наверное, она мне больше всех запомнилось и понравилось. Вот редко со мной такое случается, когда я импонирую злодеям, но вот здесь вот прям она мне очень понравилась. А тебе, Вася, кто вот из героев больше понравился?
Слушай, ну мне Гармаш в целом в роли достаточно понравился, да. Давайте скажем, что действительно Сергей Гармаш играет главную роль, Гены, вот, собственно, главного антагониста, Риму, владелицу этой шоколадной фабрики, которая конкурирует с небольшим магазином сладостей дочери Гены Татьяны, с которой он пытается выстроить отношения во время фильма. Вот, собственно, эту Риму играет Елена Яковлева, да, ну и еще вот из известных актеров Федора Добронравова можно вспомнить, который играет друга Гены Валеру. Да, остальные актеры, ну, наверное, их можно где-то в других фильмах встречать, но все-таки их имена не настолько звездные, не настолько статусные. Мне кажется, что ты абсолютно права в том смысле, что фильм хоть и вроде как детский, да, там 6+, и так далее, и, наверное, можно его в целом детскими глазами воспринимать. Здесь есть такие простые линии сюжетные, да, то есть поиск дружбы, предательство, плата, переоценка, хэппи-энд. Вот. Но для взрослых здесь есть свои глубокие слои. И, наверное, как раз вот этот прицел на ностальгию. И здесь мало того, чтобы в главных героях находить прототипов крокодила Гены, старухи Шипокляк. Ну и вот, кстати, если помним оригинальное произведение, там была крыска Лариска и вот подручный Ларион. Да, это такой аналог, собственно, данного животного. Но актеры должны быть тоже первой величины, и они как раз, я думаю, очень классно бьют в ностальгию, потому что многие их помнят по ролям, там, не знаю, 90-х, нулевых годов. И, в общем, действительно, фильм рассчитан во многом и на взрослую аудиторию. Здесь такие посылы про отношения, про где-то инфантилизм, где-то, ну, какие-то семейные драмы, которые в каждой практически семейной паре в том или ином смысле присутствуют. Вот. И, ну, мне кажется, что фильм вполне себе детский. Здесь нет чего-то такого, что сложно было бы ребенку объяснить, да, мне кажется, не во все он должен погружаться, но вот какие-то совсем простые вещи, почему бы нет. Мне что-то тоже здесь выглядит, ну, несколько надуманным, да, потому что, с одной стороны, захотели взять известных героев, немножко сыграть вот на этой ностальгии. С другой стороны, ну, какие-то вещи мне показались, наоборот, какими-то слишком плоскими. И вот если мы переходим к восприятию фильма с точки зрения звука, здесь прекрасный комментарий. Поэтому вот если вдруг вы захотите попробовать посмотреть «Чебурашку», являясь незрячим зрителем, вы это прекрасно можете сделать, потому что классно сделан дополняющий текст.
«Серое море вдали».
Гаврик.
Дальше.
Га-га-гля. Га-га-гля.
В лапах зверька толковый словарь. Перед дверью Толя и Гриша.
Привет, Гриша.
Гена пожимает руки мальчику и Толе.
А Таня где?
Так она это самое как его. Готовится к фестивалю.
Из-за опорного столба выглядывает зверек и улыбается.
Привет, Гриша. Проходите.
Толя смотрит удивленно.
Проходите.
Отец с сыном заходят в дом.
Ничего себе. А дом говорить-то научился.
Белая двухэтажная вилла с бассейном. На кровати лежит французский бульдог, на которого Сонечка надевает большие уши.
Соня, у меня для тебя сюрприз.
Ты купила ушастика?
Нет, лучше.
Римма Анатольевна кивает на панорамное окно. В него заглядывает огромный жираф. Соня смотрит в окно. Поворачивается к бабушке.
Ты плохая! Все! Я хочу к маме и папе!
Девочка бросает в бабушку подушки, падает на кровать. Римма Анатольевна выходит из комнаты.
Что касается визуала, по крайней мере, то, что я читал, и это в нескольких источниках упоминалось, несмотря на то, что вот сам Чебурашка отрисован, да, это именно компьютерная анимация, достаточно хорошо, но мы понимаем, что его добавляли на экран, и герои должны были делать вид, да, и вот ну, многие говорят, что Гармаш, например, видно, что несет воздух или разговаривает с пустотой, и вот, ну, не знаю, мне сложно здесь судить, Оля, расскажи, вот бросалось ли в глаза, что Чебурашки там на самом деле как будто нет, и вот нужно было этот момент досыграть как-то.
Ну да, в некоторых моментах так казалось, что да, он несет воздух, но мне казалось, что все-таки ему давали какую-то мягкую игрушку или что-то такое, потому что, ну, это очень сложно, на самом деле. Я даже вообще это представить себе не могу, как можно вот неживое что-то вот, ну, вот так вот брать, там он же его купал в ванночке, там что-то намыливал его, то есть, ну, как-то воздух там будешь вот это все намыливать. Это тоже, конечно, отдельный такой вопрос. И ты сказал про тифлокомментарии. Вот я с точки зрения зрячего человека, когда смотрела, я тоже думала, что комментарий там обязательно нужен, потому что довольно сложно воспринимать на слух некоторые моменты, потому что там только музыка, только там какой-то ух, ух, там что-то он, ну, допустим, там Чебурашка падает, там что-то сшибает, все. И мы можем не понять совершенно, что происходит без тифлокомментария.
Ну, там, по-моему, первые реплики героев где-то минуте на пятой только начинаются. То есть если бы тифлокомментария не было, вообще вот первые там несколько минут как будто бы ушли в пустоту, да, там что-то происходит, ну, кто-то за кем-то гонится, но, в общем, было бы много вопросов. Но, повторюсь, комментарий классный, восполняет восприятие достаточно хорошо, как, впрочем, и в сиквеле, который вышел в этом 26-м году, который мы уже упоминали, он на втором месте в прокате, если так дело пойдет. Может быть, и обгонит Чебурашку первого. Я, кстати, посмотрел вторую часть сегодня, и там есть заход уже и на третью часть, так что в январе 27-го года поклонники этой, можно сказать, франшизы уже узнают немножко больше про семью самого Чебурашки и погрузятся в это ответвление.
Я вторую часть не смотрела, ну, раскрой мне такой спойлер, мне сделай. А что же они-то будут вместе, Римма с Геной? Или все-таки это не та линия, на которую я рассчитываю?
Ну, ты знаешь, там ответ на этот вопрос не дается на 100%. Они делают друг в сторону друга какие-то шаги, и развитие их отношений, безусловно, происходит. Вот. Но думаю, что это оставили на следующей части, потому что, возможно, их будет больше, чем одна. Там появляется новый колоритный персонаж, это охотник, и он как-то связан с Ларионом, и Рима, в принципе, перестает быть главным антагонистом, ну, как и в произведениях Успенского, да, Шапокля в какой-то момент перевоспиталась. Здесь, в принципе, вот эти аллегории, они присутствуют. Я думаю, еще классно было подзвучено, да, то есть именно то, как озвучили Чебурашку, потому что здесь, конечно, есть определенные нотки пересечения с тем мультипликационным героем, да, которого мы все помним. Ну, я думаю, что большинство все-таки мультики про Чебурашку смотрели как минимум фрагментарно. Я бы еще упомянул здесь музыкальную составляющую, да, саундтреки, ну, определенным образом дополняют восприятие, и вот в самый драматичный момент звучит песня Севары Назархан «Там нет меня», и, ну, вот подобные саундтреки мне всегда приятно, когда выбираются более-менее со вкусом.
Перед седым Геной и ушастиком открываются белые ворота.
Где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень.
Молодой Гена подводит Танюшу к пожилой женщине.
Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою.
Ушастик подходит к бабушке Соне.
И как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой. Ты любишь маму снежную.
Молодой Ген отпускает руку Танюши.
Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудит.
Седой Ген отпускает лапу Ушастика.
Где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя осенит.
Бабушка Соня отдает книгу рецептов. Ушастик съеживается на крыльце виллы.
Где нет меня, вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя ни дня. Ты знаешь, без тебя ни дня. Прожить нельзя мне.
Танюша плачет, по лицу молодого Гена сбегает слеза.
В конце Сергей Гармаш, что в первой части, что в сиквеле, поет песни, которые у нас перекочевали из мультика. Ну, в общем, тут дело вкуса. Есть там подборка интересных моментов. И, как правило, в самом конце мы какие-то достаточно забавные эпизоды встречаем. А давай немножко попробуем описать наших героев. Как выглядит Гена, как выглядит Рима. Ну, вот, есть ли у них какие-то черты, присущие их прототипам, может быть.
Так, ну, Гена, он был в мультике «Крокодил», здесь он Сергей Гармаш, тут как бы, ну, понятно, да? Ну, это такой мрачный, уже такой предпенсионного вида мужчина, который мало разговаривает, он ухаживает за растениями очень ревностно и даже... Вот в начале там есть такая колоритная продавщица мороженого, и она тащит свою тележку. Он видит, что она тащит тележку, и ей очень тяжело, но он ей все равно не помогает, потому что ему нужно отрезать там какой-то сорнячок. Мы сначала вроде как, ну, не понимаем, почему он такой, а потом мы все понимаем, потому что у него семейная драма, семейный конфликт, он поступил неправильно со своей дочерью, и, собственно, поэтому он такой грустный. Вот, дочь, я не помню, из какого она сериала, все вот эти актеры, которые там на второстепенные роли играют, и даже вот главные, они все из каких-то сериалов, которые мы прекрасно все знаем. Например, муж вот этой Татьяны, который вот это самое, говорит. Да-да-да. Вот он из «Кухни». Мне кажется, это вот актер одной роли. Вот Татьяна такая с короткой стрижкой, девушка очень тоненькая, очень такая миниатюрная, и тоже вот у нее какая-то грусть у нее, неразрешенный конфликт, и тоже вот они не могут помириться с отцом, она не может ему простить. И самый интересный момент, когда ее спрашивают, а в чем же секрет вот вашего шоколада? И она говорит, вот в этой книге здесь вот этот рецепт. А оказывается, что там нет никакого рецепта. Я не буду рассказывать, что там. Вы сами посмотрите. Есть у нас еще мальчик Гриша, который у нас не разговаривает совершенно, родители не знают, что с этим делать. Ему уже 5 лет, а он ничего не говорит. И тут появляется Чебурашка, и жизнь становится другой для Гриши. Он начинает разговаривать, и как раз Чебурашка тоже начинает повторять за ним слова, и оказывается, что он тоже говорящий. Антагонист Гриши, получается, вот эта девочка с кудряшками, которая все время кричит «хочу ушастика», внучка Риммы. Ну вот такая незадача. Я немножко не поняла, зачем они приплели в шоколадную фабрику. Споры, кто лучше в шоколадном мастерстве, вот этого я немножко не поняла. Интересный, конечно, вот такой они вернули момент, но все-таки вот не совсем понятно. Валерий, тоже прикольный с ним момент, когда они играют в шахматы, и Валерий все время проигрывает Геннадию. И тут Чебурашка ему приходит на помощь. И Валерий первый раз выигрывает шахматную партию. Вот, это тоже смешно и интересно. А тебе какой момент больше всего понравился?
Слушай, ну, мне понравились какие-то моменты относительно драматические. Я в целом не ждал каких-то вот резких сюжетных поворотов. Я думаю, что фильм, если к нему так относиться немножко несерьезно, вполне со своей задачей справляется. Наверное, может быть, не стоит его воспринимать как шедевр всех времен, да, несмотря на то, что он лидер рейтинга, но как какой-то универсальный детский семейный фильм вполне себе. И несмотря на то, что здесь у героев очень много недетских травм, с которыми они пытаются как-то прожить свои истории, а во второй части там вообще Чебурашка осваивает психологию, Гена превращается в реального крокодила, и начинается у них реальная абьюзивная какая-то история. При этом Чебурашка уходит жить в другую семью, но об этом, если захотите, вы узнаете, посмотрев этот фильм. Несмотря на все это, мне кажется, фильм получился хороший, добрый, с понятными